Дорогие братья и сестры, наша программа продолжается. И сейчас в эфире радио «Воскресенье», передача «Гость в студии». Я вам представляю моего гостя. Это Сергей Владимирович Квасников, старший преподаватель Миссионерского института Екатеринбургской епархии. Здравствуйте, Сергей Владимирович.
Здравствуйте, Валентина Федоровна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Итак, мы с вами такую вот тему подняли – менталитет. Что такое менталитет? Что такое русский менталитет? И в прошлый раз говорили о соборности.
Да, мы начали с того, что ключевым элементом русского менталитета является соборность. Это наиважнейшая национальная ценность нашего народа. И, конечно, все в нашем самосознании начинается с соборности. И если вы позволите, мы продолжим. Ну, конечно, соборность сознания отражается у нас в традиции, раньше такая, по крайней мере, была, жить большими семьями, жить в очень тесной связи поколений и вообще во взаимной заботе поколений друг о друге. Мы сегодня наблюдаем, когда очень долго родители и дети живут вместе, а иногда подчас и до конца своих лет, и такое явление, как, например, в других странах мы наблюдаем, что как только человек стал совершеннолетним, он сразу же покидает свой домашний очаг, как скажем, и начинает самостоятельную жизнь. В нашем менталитете это не вполне привычная вещь. Мы все-таки всегда стараемся жить вместе. Конечно, общественное сознание резко осуждает, когда мы помещаем родителей в дома престарелых. Для нас это немыслимо. Даже вот то самое выражение «при живых-то детях» об этом свидетельствует. То есть наше поведение ориентируется на учет интересов старших и родителей в частности. И даже когда, например, у нас люди женятся, выходят замуж, рожают детей, все равно они стараются сделать так, чтобы родители жили где-то рядом, чтобы можно было их посещать, о них заботиться. А если рождаются внуки, то уж, конечно, бабушки и дедушки здесь главные помощники. И вообще, в целом, мы с вами понимаем, что как только у нас рождаются дети, это дети чаще всего наших с вами родителей, потому что бабушки и дедушки всецело предаются заботе о своих внуках, стараются всячески посильно им помогать. Иногда бывает так, что мать сына или дочери бросает работу, чтобы сын или дочь вышли на работу и там из декрета и могли продолжать заниматься своими делами, а уж она-то, как бабушка, будет, взяв на себя всю заботу о внуках, заниматься всеми вопросами внуков. Да и вообще вот это жить для детей, это наш национальный мотив поведения. Вообще вот эта поговорка, вот внуков до пенсии доведем, тогда отдохнем, это как раз-таки про нас. Конечно, с течением времени что-то у нас меняется, и сегодня мы наблюдаем, как мы с нашими родителями или детьми разъезжаемся, или кто-то действительно устраивает в дом престарелых своих родителей, но это не присуще нашему национальному характеру, это идет вразрез вот с этой установкой на соборность. В прошлый раз мы с вами тоже говорили о таком понятии, как соседство.
Да.
И вообще жить по соседству, это означало не просто жить с какими-то незнакомыми людьми рядом, а сосед — это почти что друг, это человек, с которым всегда выстраивается очень тесная связь, и сосед — это тот, кому обращаются за помощью, за советом, чье мнение учитывается, чьи интересы принимаются во внимание. И вообще роль соседа для русского человека всегда очень большая. И есть опять-таки такое выражение «выбирай не дом, а соседа». Это вот оттуда, из нашей соборной древности происходит. Да и вообще, ведь у нас очень многое мы делаем за компанию. из общего азарта. Когда вот кто-то, пусть, может быть, не друг, не наш родственник, а человек, который оказался рядом, может быть, сосед, может быть, и не сосед, вместе с ним мы готовы вот иногда совершить за компанию какую-то вещь, не всегда хорошую. Иногда за компанию у нас даже и преступления совершаются. Ну вот все пошли, и я вместе с ними. Вообще мы очень любопытны к тому, что происходит у других людей. И когда там где-то у кого-то происходит, будь то свадьба, пожар, драка, похороны, авария, кража, ну какое-то такое...
Чрезвычайное
событие или неординарное, действительно, вот мы всегда отзываемся и включаемся в то, что там происходит, и иногда предлагаем, например, помощь или стараемся участвовать, хотя нас никто туда не звал.
Особо не просит, да?
Да. А вот помните в фильме «Белое солнце пустыни»: «Ты чего пришел? Стреляли». Да, ну как, ну то есть где-то идет там какое-то событие, как же в этом можно не поучаствовать? То есть вот наше любопытство и включенность в чужую жизнь – это проявление нашего менталитета. Вообще коллективные соборные мероприятия нами очень любимы. И застолье мы с вами в прошлый раз говорили, и сегодня
это тоже как событие,
снова
в нашей жизни.
Повторим, что длительное, обязательно длительное застолье, как говорится, гулять так гулять, это в нашем характере. И вообще, все, что мы делаем вместе, это нам доставляет наибольшую радость и удовольствие. Мы вместе куда-то ездим, вместе участвуем в экскурсиях. Какие-то вещи совместные мы стараемся осуществлять. Дружить так семьями, да. То есть всегда у нас должно быть много. Не так, что один, два, три человека, а это всегда большая шумная компания, которую часто, например, за границей иностранцы даже побаиваются, потому что там, где русские собираются вместе, там всегда
что-то может произойти неординарное, что-то такое, что
вот нарушит мир и покой более таких спокойных иностранных граждан. Да, русские люди, они когда вместе, они особенно эмоциональны,
и опасны,
и подчас кажутся другим народам, представителям других этносов опасными, действительно.
Да, бывает такое.
Что касается наших рабочих отношений, то здесь коллектив – это все. Вообще, такое понятие, как коллектив у нас, в других культурах, наверное, отсутствует. Ведь коллектив для нас – это не просто коллеги или сослуживцы, это вообще совокупность людей, чье мнение по совершенно разным вопросам нужно учитывать в нашей деятельности, вот все должны его учитывать. Вообще не принято у нас идти против коллектива. Мнение коллег мы всегда спрашиваем и учитываем, и полагаемся на помощь коллег, причем не только в каких-то производственных отношениях, но и в личных проблемах мы тоже просим помощи или ожидаем этой помощи. Профессиональная солидарность у нас очень сильна. Люди одной профессии считают себя соратниками и всегда отстаивают интересы своей профессии. Помните, даже у Гоголя было такое в носе интересное высказывание. «Россия такая чудная земля, что если скажешь об одном коллежском асессоре, то все коллежские асессоры от Риги до Камчатки непременно примут на свой счет». Да. Вообще профессиональные праздники – это ведь такое русское явление. Вспомним День Учителя, например, как все учителя действительно так вместе, соборно его празднуют. Или вспомним наших солдат военных, как у нас праздник Морфлота или ВДВ. Мы сразу видим, что у нас происходит в городах, на улицах, какая солидарность во флагах, в одежде, во всем выражается. Вот это именно профессиональная солидарность, то есть объединение людей по какому-то общему делу, для нас очень важно. Вообще коллективную работу мы любим. И вот всем миром это наша. Вы в прошлый раз рассказывали о том, что мы всем миром можем построить кому-то дом. Да вообще у нас всем миром все делалось, особенно на селе. Ну вот из церковного, например, общежития вспомним, что как колокол поднимали на колокольню. Да, как храмы строились, это всегда было общее дело.
Да и отливали колокол, вот, допустим, мы это видим в Андрее Рублеве, да, помните, как приходили люди, которые коллективно, опять же, тоже занимались вот таким благородным делом, отливкой колоколов, ну и другое можно вспомнить. Да,
очень много делалось вместе, особенно общие дела обычно совершались в праздники. Ну, или выходные, не помните, в поле, когда вывозили удобрения, или все вместе рубили лес. Ну, вот про строительство дома вы сказали, ну, например, печь, когда складывали, когда происходило кошение травы, уборка урожая, когда пряли.
Сенокос.
Да, пряли вместе, а та же капуста.
А, засолка капусты.
Которую рубили на зиму, да,
да
и засаливали, откуда и произошли эти капустники, так называемые, да, то есть это важное тоже было общее дело.
Там не только делание, там и песни пели, в общем-то, да, и кто кого перепоет, тут существовало много всяких традиций таких, связанных вот с этими, с работами такими. Это не просто работа была, это и общение, и какое-то творчество, и какое-то соревнование даже.
Ну, то есть это было такое проявление жизни во многих ее аспектах, в таком многообразии, то есть это действительно культурное было явление.
Действительно соборно все.
И поэтому, видите, не каждый сам по себе где-то в одиночку что-то делал, а вот это вот совместное делание, оно было очень важно. И как мы в прошлый раз с вами говорили, если что-то кому-то и помогали, то никогда за это никакой оплаты не осуществляли. Благодарность, вот такое сердечное чувство,
угощение,
это было самое главное. В настоящее время уже принято все равно как-то угостить помощника и опять вот-таки застолье провести. Ну, а в целом, конечно, этого не ожидалось, это как бы сверх уже меры. В целом достаточно было благодарность.
Поучаствовать, да, и поблагодарить человека.
Да. Вообще у нас это имеет и другие стороны. Например, вот коли мы заговорили про такие коллективные отношения, что здесь еще в русском человеке проявляется? Проявляется, например, доверчивость русского человека. Мы, например, не боимся делиться секретами с нашими коллегами по работе, открывать какие-то очень глубокие и личные переживания. Да и вообще малознакомому человеку или даже незнакомому, иногда первому встречному человеку мы можем очень сильно довериться,
открыться
и какие-то сокровенные вещи нашей жизни и нашего сердца так вот предложить ни с того ни с сего. Это ведь удивительно и в целом, наверное, для других культур это
непонятно
не принято и непонятно. Это может даже шокировать. А доверчивость, конечно, имеет и обратную сторону. Например, воровка на доверие – это чисто русская воровская специальность, потому что вот русский человек, в принципе, мог дать в долг совершенно незнакомому или малознакомому человеку, это было естественно.
На этой почве даже много мошенничества такого сейчас, вот по крайней мере сейчас. Я не знаю, как раньше, но...
Да и раньше это было.
Ну, наверное, было, наверное, потому что ну, нечестные люди все равно всегда бывали в каком-то обществе.
Ну вот с русским человеком таким нечестным людям было проще провернуть какие-то свои нечестные дела,
да?
Потому
правильно
что
сказали.
Действительно русский человек, он чересчур доверчив, причем в совершенно разных ситуациях с разными людьми. Помимо доверчивости, только у русских людей, мы так это, по крайней мере, воспринимаем, есть такая категория, как «свои люди». Например, когда у нас где-то в какой-то инстанции есть так называемый свой человек, мы стараемся решать вопросы через этого своего человека. Причем это не обязательно наш родственник, это может быть и просто знакомый человек или друг, и этот свой
друг
человек...
Друг нашего друга.
Да, друг нашего друга. Он подчас готов для нас сделать очень многие вещи и даже нарушить правила и законы, какие у нас есть в обществе и в государстве, чтобы вот своему человеку помочь.
Это верно.
Хотя вы сказали про конкуренцию вот в тех песнопениях, которые у нас устраивали люди в разных ситуациях, все-таки отметим, что конкуренцию русский человек не любит. Как-то, если человек выделяется, то он может выделиться, ну, какими-то вот такими природными дарованиями, как-то, может быть, петь или красиво выглядеть. А вот такую более жесткую конкуренцию, например, в финансовых отношениях, у нас не принято возгревать и к ней стремиться. Ну и в профессиональных отношениях тоже. Ну вот вспомним какой-нибудь, хотя сейчас их стало очень мало, но все же остались, рыночек, где у нас старушки, ну, например, продают редиску.
Ну, есть такие, все равно существуют.
Вот. Или там цветы, или, или ягоды и тому подобное. Они же, эти старушки, не встают по разным углам рыночка, где они отдельно друг от друга, привлекая к себе внимание, что-то продают.
Они в ряд становятся.
Они всегда станут рядом друг с другом, всегда следят за тем, что там у другой купили, потом всегда интересуются, у кого что там было продано, какие успехи, что с кем случилось, так всегда внимают. То есть мы как бы здесь вроде бы и конкурируем, но и не конкурируем. Это некое все равно для нас общее дело. Мы продаем как бы сообща. И на работе, например, и аукционы, конкурсы, вот все вот эти мероприятия, когда у нас конкуренция должна проявиться, мы тоже этого всего не любим и стараемся сделать так, чтобы у нас всегда был один кандидат, например, в конкурсе на какую-то должность мы стремимся, чтобы у нас был один кандидат, или если мы там решаем с какими-то административными органами ситуации, где там что, какую территорию купить, где начать какой-то бизнес и тому подобное, мы не любим, когда есть конкуренция, мы всегда стремимся создать ситуацию, где мы единственный кандидат, то есть конкурс у нас в таком случае проходит чисто формально. Это вот все опять-таки от той соборности и идет. В этом отношении и уволить человека начальнику бывает часто сложно. Некое моральное, вот это тяжелое чувство может его потом начать угнетать. И поэтому, чтобы этих угрызений совести не случалось, и вот этого осуждения коллектива, даже если угрызений совести нет, но чтобы осуждения коллектива избежать, русский способ состоит в том, что мы не уволим одного человека, а второго оставим, а мы обоих человек переведем на полставки, и пусть они оба на полставки работают. Или,
если
там,
хотят.
Да, или сократим еще там, на четверть ставки или, и так далее. То есть мы не будем человека увольнять, а вот распределим нагрузку между разными людьми, и там уже каждый человек сам для себя примет решение оставаться в этих условиях или уходить. Да, но чаще всего люди у нас остаются, и вот в таких измененных тяжелых условиях терпеливо продолжают делать свое дело. Вот видите, здесь разные стороны таким образом у соборности есть. Вообще в коллективах, продолжая эту тему, у нас служебные отношения всегда недостаточны. Мы вообще стремимся к построению личных отношений с кем бы то ни было. Это не то, что, например, когда мы работаем в одном коллективе, мы должны всегда знать, кто на ком женат, у кого сколько детей, кто с кем развелся, кто в какой садик или школу детей водит, что там у кого случилось. Это само собой разумеющееся. Ну и вообще, когда мы с партнерами по делу или с начальниками в администрации, с какими-то политиками договариваемся, с тем, кто выше стоит над нами, мы все равно стремимся выстраивать эти личные отношения через какие-то подарки, разговоры, То есть вот эта теплота души для нас всегда важна. И поэтому, когда мы договариваемся с кем-то о чем-то, вот словесная договоренность для нас чаще всего это все.
Вот интересный такой момент. Я была когда в Канаде у детей, да, то, значит, мне наш русский человек, он моряк, и тоже поселился там, так сказать, в Канаде, ну, не помню уже каким образом, видимо, просто отстал от корабля и решил сделаться гражданином Канады. И он говорит, я вот в Канаде все-таки, там какие-то теплые и какие-то вот такие более доверительные отношения, они могут существовать. Но вот я, говорит, приехал в Америку, он как-то не очень отрицательно почему-то говорил, и там, допустим, увидел такую сцену. Один другому человеку говорит, ну, как дела? А тот, будучи из эмигрантов, не так давно приехавших туда, в Америку, вдруг стал ему рассказывать, как у него дела, что происходит. А он отвернулся, вот задав этот вопрос, и ушел. Там не предполагается, вот, так сказать, вот такая беседа, какая-то теплота отношений, поддерживание отношений, как вы вот говорите, что там выстраивание каких-то отношений. Ты задал этот вопрос, ты проявил как бы этикет какой-то, да, а ответа ты не ждешь, тебе не нужно. И человек, который тебе начинает рассказывать, он с открытым ртом так остается. То есть, понимаете, вот совершенно разный менталитет. Разный менталитет, разные какие-то взаимоотношения существуют. Вот на этом примере Ягод понял, говорит, что им не надо ничего рассказывать. Они не нуждаются в этом, они не хотят этого. Вот, то есть, вот то это есть... проявление менталитета на... Ну, не на Западе, скажем там, а на другом континенте.
Ну да, бытовая культура и профессиональная культура в общении в других
странах. Например, он очень удивился вот, этому, потому конечно, что он из она России.
Она иная, и здесь нужно уметь.
Он из России, он наш
правильно
человек.
И знать эти особенности, чтобы не попасть в просак. Безусловно, душевные теплые отношения есть между людьми разных национальностей, но они предполагаются на разных уровнях. И у любого американца есть, безусловно, близкие друзья, с которым он готов,
ну, наверное, есть
посидев в тесном кругу, довериться ему, открыться и попробовать решить какие-то свои проблемы, но это не так, что с каждым, так сказать, встречным, вот, ну, с коллегой даже... по работе и тому подобное. Не так, как у нас, потому что мы открыты ко всем на всех уровнях.
Ну, мы не будем спрашивать у продавца там или как твои дела, а у них это вот как бы проявление вроде как культуры какой-то. Как ваши дела, спрашивает продавец, допустим, у... покупателя. Нам нужно только сказать, что very well. Все прекрасно.
Да, все хорошо. Это некие такие обороты речи устойчивые, которые нужно проявить. Они нужны как для западной культуры, так и на Востоке. Это очень принято, например, в Японии, в Корее и так далее. Как некие защитные вещи, которые огораживают твое личное пространство от вторжения. И совершив эти ритуалы, это ведь ритуальные
это
вещи, люди остались в целостности, в комфорте.
Довольны
они
собой.
Все знают схемы. И работая по этим схемам, проявляя свое поведение по этим схемам, они освобождаются от стрессов, ненужных вещей.
И довольны собой уходят.
Да, и они все, как бы зная свое место, как вы говорите, получая то, что им нужно, живут спокойно дальше.
Живут спокойно дальше и пошли дальше.
Для русского человека такая строгая нормированность и вот этот холодный, как нам кажется, этикет, не воспринимается как что-то искреннее, наше мышление и наше чувство жизни этому противится. Но, находясь там, конечно, мы перестраиваемся. Это отдельная тема. Но вот, возвращаясь к этим построениям личных отношений, мы вот все-таки на всех уровнях стараемся эти отношения выстроить. И вообще, для нас те связи, которые мы создали, важны на протяжении длительного времени, и мы стараемся их сохранить. Старый друг лучше новых двух.
Да,
это совершенно наша вещь, и поэтому вот постоянные наши партнеры, нам кажется, уже проверенные, с которыми мы так долго вместе делаем общее дело, для нас важнее всего. Кто-то новый, это для нас всегда непроверенный. Мы с опаской, неохотно,
с осторожностью
на контакт идем с ним. Ну, как бы то ни было, неофициальные отношения для нас важны. И вот я завершу свою мысль, что, например, когда мы договариваемся с кем-то, устная договоренность чаще для нас обозначает все. Договорившись на словах, мы потом подписываем договор, совершенно не читая, что в нем написано, потому что вот эта официальная часть отношений, она нам кажется уже, ну, как бы лишней. Ведь мы уже неофициально все решили, и вот здесь как раз-таки подчас и бывают у нас проблемы, потому что, всмотревшись в договор и внимательно прочитав те пункты, которые в сноске написаны мелким шрифтом, мы можем иногда попасть в просак вот от того, что опять-таки иногда доверились не тем людям. Здесь важно это помнить. Вообще, вот эта неофициальность и вот это личное отношение человека даже в профессиональных отношениях иностранцами отмечается и иногда вызывает не то что удивление и улыбку, иногда, конечно, вот раздражение и недовольство. Но вот в свое время тот же Ричмонд писал, описывая то, как он был у нас: «Тебе положат 3 ложки с горкой сахара в чай. Хотел ты сахаром или не хотел? Официантки принесут тебе то, что ты не заказывал, потому что они думают, что вот это тебе точно больше всего понравится». Сейчас, конечно, уже такого мы, наверное, не принаблюдаем,
не встретим, да.
Но вот когда мы переходили из советского периода в российский период, перестраивались на капиталистические рельсы, вот это то старое традиционное отношение, оно вот здесь и проявлялось, и, конечно, для западного человека, не привыкшего к этому, где вот кто-то проявляет вот такое личное, сверх, как бы, личное участие в каких-то таких вот бытовых вещах, это их удивляло, вызывало искреннее недоумение. Что касается других народов, то для русского человека характерна этническая терпимость. Наша соборность – это соборность, которая включает в себя не только, собственно, русского человека. Так как мы долго жили вместе, бок о бок, с другими народами, мы привыкли, что они тоже наши. И неважно, татарин он или башкир, белорус или украинец, армянин или грузин, если вот мы живем бок о бок, он такой же совершенно наш человек. Москва или Санкт-Петербург – это многонациональные города, где вот традиционно, по крайней мере, вот не чувствовалось вот это различие между народами. И вот смешанные деревни, как, например, у нас на Урале, это некая была естественность. Здесь никто не делил других, что вот эти наши, а те не наши. В советское время, по одной из статистик, например, среди 70 миллионов семей, 20 миллионов семей – это смешанные браки. То есть, когда вот представители разных этносов вступали в эти семьи, и мы до сих пор это наблюдаем как у нас в стране, так и в наших соседних странах, где еще русские люди остаются, что эти смешанные браки, они ведь и сегодня заключаются. Для русского человека это абсолютно нормально. Он соборен не только внутри собственной нации, он соборность распространяет и на всех остальных. Конечно, это имеет и обратную сторону. Особенно вот когда русский человек уезжает в другую страну насовсем. Русский человек не живет в диаспоре. У русских людей нет диаспоры или они очень слабые. Вот эта соборность, она начинает действовать в обратную сторону. Он начинает солидаризироваться и включаться вот в ту иную культуру и как бы растворяться в ней. То есть человек русский, он соборен внутри собственной страны, вот, объединяясь с людьми, которые говорят с тобой, так скажем, на одном языке, но уезжая, эмигрируя в другую страну, русский человек полностью растворяется, потому что там соборность работает совсем иначе. И, конечно, для нас в этом случае это ощущается как большая потеря, в то время как, например, другие кавказские народы, вообще в целом, может быть, исламские народы, они объединяются друг с другом и, уехав за рубеж, и там вот их культура продолжается в детях, во внуках и сохраняется дальше.
То есть диаспора сохраняется.
Да, диаспора, да. Ну, аж про то, как китайцы, например, живут за границей, и те китайские группы, которые существуют в США или в той же Канаде, про которую вы сказали, там, конечно, они совершенно, сохраняя все свое, свой язык, культуру, они многие-многие поколения продолжают себя.
Вот китайский квартал, допустим, идешь, китайский квартал, Денис говорит, вот здесь вот сын, здесь китайцы живут. И ты, когда туда попадаешь и идешь по улицам, ты не понимаешь, то ли ты идешь по Пекину, то ли ты идешь по Ванкуверу. То есть там сплошь китайские лица. Русские там, ну, что-то такое невообразимое, если видят, что русский человек, он случайный, значит, он просто здесь случайно оказался. И даже вот к этому кварталу вот такие ворота, украшенные, врата, украшенные
национальным орнаментом.
Да, фонариками там, значит, еще чем-то украшенные. Ты как бы входишь туда вот. Не они, а ты просто вот туда вот как чужак вливаешься, и тебе хочется оттуда потом быстрее уйти.
Потому что они настолько помнят свое и сохраняют свое, да, что вот да, эта да. чужеродность, да, да. она здесь очевидным образом да, проявляется. Да, да. А русский человек, он как раз-таки в своей соборности старается не выделяться. Угу. Он вот не подчеркивает свою инаковость. Наоборот, для русского человека, уехав куда-то, особенно в западноевропейские страны, важно подчеркивать, что он не русский, что он вот он европеец или он американец, он старается максимально как бы включиться и раствориться. Там вот, чтобы вот по вот этому чувству собственной соборности не выделиться. Не разобщаться уже с той культурой и страной, да. в которую он уехал, хотя, конечно, до конца изжить свою русскость, русский менталитет он не может.
Ну, особенно если он связан, скажем, с церковью, с православием. Там он русский, это кусочек родины его.
Кусочек родины.
Церковь это кусочек родины его.
Конечно, может быть, я вас сейчас огорчу. Бывает часто так, что русские люди, уехав в западные страны, они пусть и, например, поначалу посещают свою православную церковь и свой русский приход, но иногда настолько, вот, увы, как-то соборность работает в обратную сторону, а мы ведь люди крайности всегда, что вот неспособность ужиться друг с другом и поддержать своего собрата вот в чужой стране сильно проявляется, что потом эти русские люди начинают ходить там в сербский приход, в греческий приход и тому подобное.
Ну, наверное, бывает вот, всякое, бывает и так, и
иногда,
так.
Вот, увы, русские люди, к сожалению, вот не поддерживают друг друга там, так, как мы бы поддержали друг друга здесь, внутри своей страны. То есть это интересный феномен, до конца он, может быть, не обоснованный, не изученный, может быть, я не прав, но, по крайней мере, из того, что я слышал от своих знакомых, эмигрировавших туда, они говорят о том, что нам очень сложно с русскими людьми там на Западе договориться, а они скорее поддержат там американцы, австралийцы, новозеландцы и так далее. То есть они скорее солидаризируются с представителями того этноса, в чью страну они приехали, нежели они вот поддержат тебя русского по крови. То есть вот такого духа национального и национальной общности, как, например, между армянами, грузинами, евреями и украинцами, существует между русскими, почему-то не возникает.
Я говорю о том, что для них, для тех, кто вот уже приходит в церковь это уголок России, все равно православная русская церковь, это уголок России, и для них, для многих это поддержка. Может быть, они не поддерживают отношения с русскими, но церковь для них очень важна для того, чтобы чувствовать свою все-таки русскость. Каждый.
Это некая отдушина, скажем так. Особенно важна для людей старшего поколения, которые очень долго прожили в России. И вот когда люди уже в зрелом возрасте переезжают, безусловно, для них вот эти приходские общины, где они вместе, например, пекут пироги или приносят пироги, они могут есть вот эту пищу вместе, которую они, например, в этой стране не могут. Они празднуют вместе праздники. Конечно, для них важна вот эта память о собственной культурной идентичности.
В разных местах, наверное, всё-таки
по-разному. Это важно, безусловно, но я думаю, что здесь еще важен возраст человека и его собственная включенность в ту культуру, в нашу русскую культуру, была она вот здесь, в России, когда вот он еще же, насколько он себя вот, чувствовал русским и причислял к этой культуре, если да, эта связь была сильна, он, безусловно, сохранит ее. И церковь русская, она таким людям, конечно же, помогает сохранить и веру, и идентичность, и культуру, и традиции, чувствовать себя дома в чужой стране. Ну и завершая наш разговор о соборности, зададим два вопроса. Первый, что соборность хорошего дает обществу и человеку нашему, и чему соборность мешает. Отвечая на первый вопрос, скажем, что, конечно, соборность обеспечивает общую защищенность всех. Вот эта поддержка всеми всех очень важна. И мы об этом говорили в прошлый раз и повторим. Задача соборности в русском менталитете состоит в том, чтобы обеспечить по минимуму всех. Чтобы каждому что-то досталось. А всем, чтобы всего хватило. Другим же тоже нужно. Помните, мы с вами об этом.
И вот другим же надо ехать тоже.
Да. И вот эта минимальная обеспеченность каждого, она здесь как раз-таки и реализуется. И вот эта высокая взаимопомощь людей, взаимная информированность, когда мы все друг друга о чем-то предупреждаем, поддерживаем, они, конечно, помогают человеку выжить. Иногда в сложных условиях, особенно если человек этот действительно испытывает затруднения. С другой стороны,
что мешает?
С другой стороны, чему? Добавим, вот чему, если и мешает, то в хорошем смысле скажем, что иногда это мешает русскому человеку грешить. Или, скажем так, совершать преступления, делать какие-то нарушения, потому что мы всегда оборачиваемся на мнение общества. А что обо мне скажут другие?
Что подумают?
Что подумают? И иногда, например, человек русский, уехав за границу, может сказать, ой, как там легко грешить, распутствовать, вести себя эпатажно и вообще вытворять какие-то такие дикие вещи. Там это скажут, ну вот он такой интересный человек, такой необычный. А здесь же мнение коллектива, о котором мы с вами опять-таки повторяем, оно является сильным моральным фактором, который как бы держит какие-то вещи в узде.
Сдерживает.
Да. Если мы и нарушаем какие-то вот, обычаи, традиции, то уж нарушаем все вместе. А вот так вот, чтобы одному человеку где-то пойти против течения, такого нет. И поэтому это важный сдерживающий фактор и в нравственном отношении. А что касается, чему мешает соборность в положительном плане, и имеется в виду, что она разрушает, чего бы мы хотели сохранить, конечно, здесь мы опять повторимся и скажем, что это личная независимость и неприкосновенность человека. У нас все мы делаем, как мы сказали, целым миром, и поэтому вот такая категория, как права человека, это категория совершенно не русского менталитета. У нас есть право общества. То есть у нас все общество в целом, оно как бы мыслит и выносит некие решения. Но когда ты один на один сталкиваешься с чем-то, то ты, к сожалению, не принимаешься во внимание. Сам по себе отдельный конкретный человек, увы, бесправен в нашем обществе, если же, опять-таки, вот этот свой человек, сосед или собрат тебе не поможет. Таким образом, вот эта некая личная независимость и личная выживаемость, она сильно вот, зависит от того, кто с тобой рядом и кто тебя поддержит. А к тому же, мы очень недовольны и подчас завистливы к успехам и достижениям других людей. Когда у нас кто-то чуть богаче, чуть умнее, чуть проворнее, это вызывает наше недовольство и желание отнять у него это. Тот же Александр Сергеевич Пушкин как-то заметил, какое несчастье родиться в России с умом и талантом. Он сказал, и пусть это печально, но мы должны как бы такую исповедь сейчас принести, сказать, что да, вот чужой ум, чужой талант, чужие деньги у нас вызывают раздражение. И поэтому вот это стремление всегда как к помещикам богатым, к зажиточным соседям, там пустить красного петуха, а потом этих кулаков, то есть рабочих крестьян, обязательно надо раскулачить. У богатых отнять, отдать бедным. Это
экспроприация.
Вот, да, вот это наше проявление, вот такое обратное проявление соборности. По минимуму обеспечить всех, а если ты чем-то выделяешься...
Не высовывался.
Вот это высовывание, да и не высовывался, это чисто русская установка, она... отрицается. И вот это все, что связано, инициатива наказуема, вот это хапужество, как мы говорим, и прочее, мы всячески это осуждаем и стремимся, чтобы все были одинаковы.
Равные,
в этой соборности мы были едины, друг на друга похожи и имели вот что-то, что и все. Поэтому вот кто-то скажет, что это отрицательная черта соборности, кто скажет, ну вот мы просто такие, но это некая данность нашей культуры, нашего менталитета, веками она складывалась, ну, мы это осознаем, над этим размышляем и стараемся, конечно, соборность всячески в нас возгревать в положительном качестве, в единстве веры, в единстве идеалов и ценностей, и, конечно, в единстве того, может быть, светлого и доброго, чтобы мы вместе хотели построить. Да. Поэтому, завершая разговор о соборности, несмотря на какие-то, может быть, ее отрицательные качества, все-таки хочется, чтобы наша вера православная, наша общая культура, наш общий язык, соборность в нас устремляли только в творческом отношении к лучшему, к созидательному, к светлому.
Ну, я думаю, что мы на этом закончим разговор конкретно вот о соборности. Да, мы сегодня говорили, а говорили мы с Сергеем Владимировичем Квасниковым, старшим преподавателем Миссионерского института Екатеринбургской епархии. Вот такую тему мы подняли, менталитет. Я думаю, что это очень важная и очень интересная тема для того, чтобы знать, кто мы, какие мы, куда мы идем. Может быть, даже делать какие-то поправки, если нам удастся вот в этом отношении. Спасибо вам большое, Сергей Владимирович. До свидания, до новых встреч.
Спасибо, всего доброго.